Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Мастере.
Самое время учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. Подготовка кадров для предприятий региона стала главной темой трехсторонней встречи в Новгородском университете. Дальнейшее сотрудничество в этом вопросе обсудили руководители вуза, представители Ассоциации товаропроизводителей «Новгород» и областного правительства. 123 человека из 14 стран приехали минувшей осенью учиться на подготовительном отделении НовГУ. Это самый большой набор за все годы. Появился в списке стран и новичок – Ангола. В минувшую пятницу для иностранных учащихся прошел праздник. Давайте познакомимся. Можно ли отравиться чистой водой, какую бутилированную воду покупать и где в Новгородской области находятся минеральные источники? Об этом школьникам Великого Новгорода рассказали студенты, будущие технологи по переработке сельхозпродукции. «Как не надо говорить» обращает сегодня внимание рубрика о русском языке и в качестве примеров нередко приводит чиновников и журналистов. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Подготовка кадров для предприятий области стала главной темой трехсторонней встречи в НовГУ. В актовом зале Политехнического колледжа прошло совместное собрание руководства НовГУ, Ассоциации товаропроизводителей «Новгород» и представителей правительства Новгородской области. Главная тема встречи – дальнейшее развитие сотрудничества по подготовке кадров для региона. Обо всем подробнее сообщит наш корреспондент Екатерина Валова.
Каждое предприятие должно заботиться о своих будущих специалистах. Образовательные учреждения должны готовить кадры, необходимые экономике области, а Ассоциация товаропроизводителей должна способствовать совместному сотрудничеству. Об этом во время встречи говорили все ее участники. Сотрудничество предприятий области с образовательными учреждениями – это важный фактор для развития и улучшения качества образовательного процесса. Прохождение практик, курс лекций от специалистов предприятий, трудоустройство студентов. Все это нужно и учебным заведениям, и предприятиям области. Об этом говорил директор Политехнического колледжа Владимир Шульцев.
Подготовка вообще все специальности Политехнического колледжа, в частности, они направлены на удовлетворение рынка труда области. Это, безусловно, Министерством образования буквально в ноябре подтверждено, что все 7 специальностей, по которым у нас обучаются в колледже, они необходимы и будут востребованы для развития системы среднего профессионального образования Российской Федерации. Уже на 2016 год запрошены бюджетные цифры. Сравнивать, если цифры приема в 2014 году и цифры приема в 2015 году, в 2015 году в Политехнический колледж будет бюджетных мест больше. Понимание есть о том, что специальности востребованы, специальности нужны для рынка труда области. Но у нас, как такового, сейчас вопроса о трудоустройстве, о дальнейшем студентов не стоит в том смысле, что у нас практически все студенты, выпускники уже на 4-м курсе определяются со своей специальностью. И, как правило, уже в конце 4-го курса, уже даже когда представители предприятий к нам приходят, просят, дайте нам студента, они уже определились, уже сложно им найти. Развитие идет даже в том смысле, что, например, представители «Кванта» уже со 2-го курса берут студентов, ведут их, выплачивают им стипендии, приглашают на проведение практики, в дальнейшем сразу же трудоустраивают на достаточно хорошие должности.
Наверное, главная проблема – удержать в Новгородской области тех специалистов, которых вы выращиваете. А то предприятию нужны, они вроде бы и согласны туда идти, а потом раз и уезжают в Питер, Москву.
Вот в том числе для этого сегодняшняя встреча организована, да, для того, чтобы определить дальнейшие шаги, чтобы задержать наших выпускников именно на территории региона. Но, как правило, те, кто у нас обучается, они у нас остаются. То есть редко кто уезжает за территорию области, приезжает учиться из других областей. У нас есть 2 иностранца обучаются, и они тоже останутся у нас в Великом Новгороде работать в дальнейшем. То есть с этим проблемы как раз у выпускников Политехнического колледжа нет.
Что касается районов области, области ваши специалисты туда рвутся, они там нужны, востребованы? Потому что мы сейчас говорим в основном про областной центр.
К сожалению, как правило, большинство ребят, которые приезжают к нам с области, они хотят остаться в Великом Новгороде. Угу. Это есть, да, в силу того невостребованности, в силу отсутствия хорошей работы, предприятий каких-то развитых в области. Хотят
То есть из районов пока руководители предприятий не стремятся к тому, чтобы к ним шли молодые специалисты?
Да, такое особое стремление, особое там, выстраивание таких взаимодействия с образовательным учреждением не замечается ни у руководителей предприятий, ни у глав администрации.
Исполнительный директор Ассоциации товаропроизводителей «Новгород» Виктор Аверченков говорил о престиже рабочих профессий. Он отметил, что нужно со школьной скамьи переломить у подростков понятие быстрого заработка.
Уже экономисты и юристы не нужны. Нам нужны программисты, нам нужны технари, нам нужны инженеры. То есть вопрос сегодня стоит, как скорректировать с предприятиями программу по подготовке кадров. А как людей научить работать, еще когда они учатся в учебном заведении? Конечно, на сегодняшний момент Новгород является главным потребителем кадра. Да? Заработает экономика, заработает предприятие, понадобятся кадры и на селе. Для того, чтобы они появились на селе, там хотя бы чтобы в Новгороде все это ожило.
Но сейчас-то главная, наверное, проблема – это учеников, школьников, старшеклассников. Заставить, можно так сказать, поступать в такие учреждения, в колледжи, техникумы, учиться именно вот на рабочие специальности.
Люди, которые подрастают, им нужно объяснить доходчиво, чтобы они поняли, что, ребята, надо зарабатывать, и жизнь тогда будет по-другому. Но надо тогда, чтобы кроме заработка, еще мы говорим о тех выше вещах, да, и о создании престижа профессии инженера, о которой сегодня уже практически никто не говорит, или только начинают говорить заново. Вопрос-то он постоянно, вот этот круг, он не разрешается.
То есть хватать молодежь нужно со школы, чтобы потом...
Ну, на сегодняшний день квант этим делом занимается уже, да? То есть если завтра мы говорим, они работают с колледжем, они работают с университетом, послезавтра они уже работают сегодня со школой.
В свою очередь, генеральный директор компании «Элси», которая занимается разработкой и производством радиоэлектронных систем, Сергей Вяткин отметил, уже не первый год его компания финансирует кружок робототехники, который способствует привлечению молодых специалистов не только на их предприятие.
Наше предприятие образовалось в 1997 году на базе Новгородского университета, занимается разработкой и производством радиоэлектронных систем. Вот специализация – это система видеорегистрации. Наша система видеорегистрации в основном авиационного типа и летают на всех боевых самолетах и вертолетах. Сейчас мы за последние 5 лет расширили клатуру наших изделий, и теперь они не только летают, но и ползают, плавают. У нас на предприятии работает где-то примерно 260 человек. Средний возраст на предприятии – это 35 лет, практически половина – это все выпускники Новгу.
Как привлекать молодежь идти на рабочие специальности?
Я вот свое детство вспоминаю. У нас было очень много разных кружков. Дети сами ориентировались в то, чем хотят заниматься. Это надо продолжать развивать. Вот. Мы сейчас финансируем кружок робототехники. И вот недавно конкурс прошел по робототехнике. Там, в общем, мы там и призы выдавали. Профинансировали несколько рабочих мест, то есть для занятий школьников. Вот и дальше продолжаем в этом направлении развиваться. И как вот продолжение вот этой тематики, да, у нас сейчас создается при Новгородском университете лаборатория оптики электронных систем. Вот. И в последующем будет создана еще одна лаборатория по робототехнике. Поэтому вот ребята, которые занялись робототехникой в школе, им не надо будет куда-то уезжать, они могут в университете продолжить заниматься своим любимым делом. Потом уже, выйдя со стен университета, либо устроиться куда-то на предприятие, либо свое дело. Кадры мы всегда выращивали. Почему нас так много? То есть 260 человек, мы же вот росли в кризис, когда никто в электронику-то идти-то не хотел. Все уходили в торговлю. Да? Вот. А мы, наоборот, росли и развивались, и кадры привлекали. Это вот за счет того, что люди творческие, да, им даешь заниматься любимым делом. И хочешь нормальную, хорошую зарплату. И все, и оно само идет.
Сто 123 человека из 14 стран приехали этой осенью учиться на подготовительном отделении НовГУ. Это самый большой набор с тех пор, когда университет начал работать с иностранцами. Есть в нынешнем списке стран и новички. Впервые очень большая группа учащихся из Анголы выбрали новгородский вуз для получения высшего образования. В минувшую пятницу для молодых людей из-за рубежа был устроен праздник. Давайте познакомимся. Такой своеобразный день посвящения обучения в студенты для них. До начала события мы расспросили о подробностях заведующую кафедрой русского языка как иностранного и в то же время заведующую подготовительным отделением Марину Нилову.
Марина Анатольевна, вас можно поздравить, ну, по крайней мере, с недавней наградой на Ярославовне, я это помню, а во-вторых, с тем, что у вас праздник, такой некий аналог Дня посвящения в студенты, хотя ваших подопечных пока студентами нельзя назвать, они только приехали, только поступили на подготовительное отделение. Давайте все расскажем о новом наборе, откуда люди, сколько их?
Набор у нас сегодня красивой цифрой обозначается 22, то есть 22-й набор. И, наверное, самый большой. У нас на подфаке, на подготовительном курсе бывало уже такое, что 110 человек, 115, сегодня 123 человека. Учиться мы начали уже в сентябре, но последние студенты, большая группа, подъехали не очень давно, и поэтому праздник, который можно считать посвящением в студенты, только сегодня. Конечно, студентами их называть нельзя, это учащиеся. Но мы пытаемся их приобщить к студенческой жизни нашей, к нашим правилам, к режиму учебы, поэтому называем их студентами. И самая большая группа, которая к нам приехала, это новая категория студентов для нас, новая страна – Ангола. Почти 40 человек.
Вот вам неожиданность-то, да?
Это точно. Неожиданность была полная, потому что они приехали без языка посредника, а их родной португальский язык, как вы понимаете, у нас в Новгороде не распространен. И учебников с таким языком посредником тоже нет.
То есть они даже не с английским?
Нет, они даже не с английским, потому что, как мы понимаем, ситуация в стране такая, что не до английского языка. Эта страна была когда-то португальской колонией, потом решила от Португалии освободиться и ввергла в себя в 27 лет революции и гражданской войны. За это время оттуда уехало почти все белое население, специалисты, учителя, врачи. И поэтому вот в этой группе студентов самые востребованные специальности медицинские и педагогические. Но при этом в стране они у себя учились, ну, может быть, в какой-то семье это даже первое поколение детей, которые учились. И поэтому до английского языка там просто дело не дошло.
Как вы с ними сейчас общаетесь? Как все происходит? Я не понимаю.
Вот когда задают такой вопрос, я всегда отвечаю. Вот теперь вы легко поймете, что на нашей кафедре и на подготовительном курсе должны работать специально обученные преподаватели. Да, есть методика обучения студентов, учащихся без языка посредника. Мы ею владеем. В двух словах это не объяснишь. Поэтому работают у нас преподаватели хорошей, высокой квалификации, специально прошедшие стажировку в Москве, в Санкт-Петербурге в разное время. Учим и даже уже немного говорим по-русски. Можно это будет услышать на празднике.
Удивляюсь, я хорошо. Из Анголы самая большая группа. Кто еще приехал в этот раз?
Традиционно Марокко большая группа. Из Центральной Африки Замбия. Ну, это традиционные для нас страны уже. Кот-д'Ивуар. И у нас еще новые студенты начали появляться с прошлого года. Это ближнее зарубежье. Узбекистан, Таджикистан. Вот появились такие студенты, которые не смогли поступить наравне с российскими студентами в наш университет, потому что недостаточный уровень владения русским языком, к сожалению. Это не советское время, когда русский язык был возведен в ранг второго государственного, если не первого. И эти студенты, эти учащиеся попадают к нам, чтобы в первую очередь набрать базу по языку, а потом уже учиться на разных факультетах университета. Вот это новые студенты. Странно для нас немножко, потому что приезжают родители, приходят родственники, дяди, братья, и со мной они говорят на довольно хорошем русском языке, но это старшее поколение. А молодое поколение очень плохо владеет языком.
Но вот они уже начали появляться, в прошлом году появились. А уровень школьной подготовки у них каков? Вот как раз у ближнего зарубежья, таджиков, узбеков.
Уровень оставляет желать лучшего. Бывает так, что эти несостоявшиеся студенты сначала попадают на подготовительное отделение российских абитуриентов, учащихся 11 классов. Так было в прошлом году, так в этом году. Ходят некоторое время там на занятия, но именно потому, что им не хватает школьных знаний по предметам. Но подводят опять же русский, и они попадают к нам. А здесь другая проблема. У нас программы сделаны таким образом, что мы в первую очередь в предмете должны язык дать. Мы не можем за те часы, которые выпадают по учебному плану на физику, математику, химию, биологию, изучать и повторять весь курс школьной программы. Мы даем русский язык в предмете на определенных каких-то аспектах. И для этих студентов оказывается вот такая ловушка. Идя на подготовительные курсы российских абитуриентов, они думают, что их сейчас там научат химии и биологии. Оказывается, они не владеют русским в достаточной мере. Попадают к нам, они начинают в первую очередь изучать русский язык, им опять не хватает химии и биологии.
Да, что тут можно сказать? А можно уже оценить, допустим, да, раз Ангола приехала первый раз, вот и их уровень знаний?
По предметам пока нельзя, потому что мы занимаемся сейчас только русским языком. Это, опять же, специфика нашей программы. Сначала русский язык и постепенно вот предметов. Но что уже можно сказать, большая часть из них не может, не умеет учиться самостоятельно. Им надо объяснять, как учить слова, как разучивать диалоги, как выполнять домашние задания более подробно, может быть, чем студентам из Марокко, например. То есть для них вот это трудно самостоятельно учиться. И, наверное, это как-то вот связано с той системой образования, которая есть в стране.
Как себя чувствует сейчас новый набор? Правда, у нас не холодно, слава богу. Ангола не мерзнет, Марокко тоже, Кот-д'Ивуар.
Это правда. Бывало такое, что 1 октября выпадал снег. Наши студенты открывали окна и смотрели на эти снежинки. Но это уже было очень-очень давно, потому что работает, естественно, родственное радио, передают информацию, а как здесь и что здесь. Уже приезжают с теплой одеждой, не так, как это было 20 лет назад. И погода сейчас способствует тому, что период акклиматизации проходит более мягко для этих студентов, поэтому пропусков занятий почти нет, а мы делаем на этом огромный акцент, как научить того, кого нет в аудитории. Они знают уже и по прошлым годам, в общежитии друг другу передают информацию, что с этим все дело обстоит очень строго. Поэтому мы их видим в аудитории каждый день. Ну, а уж насколько они смогут научиться к концу учебного года, посмотрим в конце учебного года.
Адаптируются нормально социально?
Ну, чтобы этот процесс шел, у нас на подготовительном курсе разработана система внеучебных мероприятий. В прошлом году у нас таких мероприятий для студентов было более 20. И когда студенты постепенно участвуют не только в учебном процессе, но и в каких-то праздниках, а сегодня для них первый праздник, тогда мы думаем, им становится здесь интереснее, понятнее, спокойнее и приятнее жить.
В нескольких словах, что сегодня на празднике будет?
Праздник уже традиционный. Студенты на русском языке, независимо от того, сколько они здесь находятся, 3 месяца или 1, представляют свою страну. Несколько слов о стране. У нас обязательно это выступление сопровождается видеорядом фотографий о природе, о городах, о каких-то традициях этой страны. Очень часто поют гимн. Очень патриотично это все звучит, гимн страны. Потом я им вручаю зачетные листы. У нас нет зачетных книжек, как вы правильно сказали, пока не студенты, но живем по их правилам. Зачетный лист, где будут выставляться все оценки, в том числе и промежуточные. У нас много очень видов контроля. И самое приятное на этом празднике, что уже не первый год будут принимать участие российские студенты. Поскольку мы проводим это мероприятие в зале колледжа политехнического, то у нас есть такая возможность в первую очередь пригласить студентов колледжей. И вот мы это делаем. Поэтому я так думаю, что сегодня праздник будет завершен какими-то приятными сюрпризами со стороны российских студентов. Песни, танцы, что-то в народном стиле, в российском. То есть они будут представлять Россию.
Это «Радиославия», выпуск радиожурнала «Университет». Можно ли отравиться чистой водой? Какую бутилированную воду покупать? И где в Новгородской области находятся минеральные источники? Об этом и не только старшеклассникам рассказали преподаватели и студенты кафедры технологии переработки сельскохозяйственной продукции Института сельского хозяйства и природных ресурсов университета. На встрече побывала и наш корреспондент Екатерина Валова.
10-й юбилейный семинар, который проводит кафедра технологии переработки сельскохозяйственной продукции, посвящен воде, которую мы пьем. До этого темами встреч со старшеклассниками были история пряника, производство мороженого, мармелада и жевательной резинки. В этот раз выбрали воду. Бутилированная вода сейчас популярна, и слушателям рассказывали, чем она полезна, какими свойствами обладает, как производится и чем опасна для человека, отметила доцент кафедры переработки сельскохозяйственной продукции Института сельского хозяйства и природных ресурсов НОВГУ Наталья Лаптева.
Вода – интересный объект с какой точки зрения, хотя не является пищевым продуктом. По определению стандарта вода является бутилированная, относится к пищевым продуктам как к объекту производства пищевого. Вода является сырьем для многих продуктов питания. Вода является растворителем всяких полезных веществ, которые поступают с продуктами и в организме человека. Технолог, кроме всего прочего, должен еще знать особенности пищеварения, особенности человеческого организма, для чего этот продукт он делает. Ну и какой продукт будет сочетаться или не сочетаться между собой. А вода должна сочетаться со всем. Отравиться можно всем, даже водой. То есть все зависит от количества. Потому что вода может изменить наше соотношение там, каких-то компонентов, и могут выделяться токсины. Вода после определенного срока хранения, если в ней там что-то растворено, тоже может быть стать токсичной. Все вот эти процессы подготовки, очистки воды, они тоже недолговечны. То есть мы очистили воду, мы должны ее сразу выпить. И нюансов таких очень много. Но без чистой воды мы не можем существовать. И, естественно, так как мы все живем, значит, мы чистую воду все-таки в каком-то количестве. Тема докладов студентов. Сегодня они немножко скажут об этом. Не вся бутилированная вода вредна. Все зависит от производителя. Каким-то можно доверять, каким-то не очень. Вот. Но самое главное, чтобы вода была не пустой, не чистой, а с растворенными в ней солями и компонентами. Только тогда она будет физиологичной и относиться к человеку по-человечески. Закупка была произведена, и сравнивать мы предложим сегодня и школьникам, в том числе, сравнить воду, попробовать. Предпочтение мы всегда отдаем источникам Новгородской области, поэтому и вода, даже бутилированная, будет из этих источников. Но еще один нюанс. Наши студенты проходят практики на разных предприятиях, в том числе и на предприятиях, где разливают вот эту питьевую воду. Их не так, чтобы и много, но и не так, чтобы и мало. То есть у нас есть в Новгородской области несколько скважин. Часть бутилированной воды идет прямо оттуда, без специальной подготовки, потому что она уже находится в том нужном качестве, которое мы хотим получить. Так как они там работают, тоже не особых нареканий к продукту. Они уже его видели, пробовали и сами наливали в бутылки, они высказывали. Вот. Ну и по сути, я, например, лично доверяю больше нашим новгородским водам, чем тем, которые везут издалека. Ну и известно, что многие производители рекомендуют, конечно, пить воду в первые часы после того, как ее получили из скважины. А бутилированная вода хранится не один день, и даже иногда и не один месяц.
О целебных и опасных свойствах воды старшеклассникам рассказала и студентка 5-го курса кафедры переработки сельскохозяйственной продукции Татьяна Александрова.
Полезность воды большая. Вообще вся наша жизнь, вся наша земля состоит из воды на большую часть. И без воды не было бы и жизни вообще на земле.
А есть вредная вода?
Если, может быть, она какая-то загрязненная, из опасных источников взята.
Из-под крана могу я воду пить, как вы думаете?
Я думаю, сейчас, которая вода у нас течет, нет, конечно. Может, конечно, отчасти и трубы. Трубы у нас сейчас в большинстве случаев старые, понятно, их надо заменять на более новые, современные. Ну и, конечно, очистку проводить, наверное, более серьезнее, ответственнее подходить к этому. Потому что все равно люди употребляют, они надеются на то, что вода чистая идет из-под крана, и они пьют ее, ничем не обрабатывая. Технолог – большой человек. Технолог занимается очень многим. Начиная от производства продукции, заканчивая ее переработкой. То есть круг продуктов, которым мы занимаемся переработкой продуктов, очень большой. У меня конкретно идет об источниках питьевой воды. То есть какие есть источники, на что они подразделяются. В Новгородской области, у нас же есть поверхностные воды и подземные воды. У меня конкретно об этом идет мой доклад. Есть источники в Старой Руси, источник, курорт минеральных вод.
А сейчас, как вы считаете, те, кто выпускает воду, они всем правилам следуют?
Как говорится, доверяй, но проверяй. Новгородская, мне она сама нравится, я ее употребляю.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке. И слово ее ведущей, профессору Новгородского университета, филологу Татьяне Шмелевой.
Добрый день, дорогие новгородцы. Давайте сегодня поговорим о том, как не надо говорить и писать. А, можно сказать, поводом для этого разговора послужил звонок. Мне позвонила наш радиослушатель и участник наших диктантов, поэтому мы как-то установили такой контакт, иногда общаемся, Ольга Сергеевна. И Ольга Сергеевна попросила меня Ну, скажите же, чтобы не говорили вот так и так. Я скажу. Да. Она, почему наши чиновники каждое предложение начинают со слов «на самом деле»? И почему они не различают частицы «не» и «ни»? Вот, действительно, это очень интересное наблюдение. И, конечно, очень приятно, что новгородцы... Ну, конечно, Ольга Сергеевна образованный человек, кстати, специалист не по русскому языку, так внимательно относится к той речи, которая звучит вокруг. Вот, например, на самом деле, я, кстати, ей сказала... Я это очень давно заметила, когда я работала в Красноярске, пригласила одного специалиста-москвича. Он каждое предложение начинал со слов «на самом деле». Вот. Я подумала, что это такой москвичизм. А сегодня это звучит, а прошло уже там лет 30, наверное, 25. И думаю, что вот это связано с чем? Что важен не только богатый язык, но важны вот такие речевые, отточенные речевые сигналы. Вот у нас нет сигнала начала речи и конца. Поэтому, кстати, вот как бы вот начать? Видите ли? И вот это на самом деле очень подходит. Хотя его собственное значение возникает так. Сообщают о том-то, и это неверные сведения. На самом деле происходит то-то. Но речь, еще раз повторяю, это не свойство языка. И это, как иногда спешат, говорят, слово «паразит». Я всегда как-то жалею эти слова, что сами они ни в чем не виноваты. Но в речи совершенно необходимы нам вот такие разбег. Да? Вот с чего начать? И это очень удобный вот на самом деле. Конечно, я не поощряю такое словоупотребление, но я пытаюсь его объяснить. Кстати, вот нам нужно что-то такое для финала речи. Вот когда вот вы не заметили, когда вы говорите по телефону, то иногда очень... Часто мы не можем закончить, ну все, ну ладно, ну да, ну еще, ну там это, позвоню, ну ладно, ага, ну все. Ну и вот это очень долгое прощание, так сказать, потому что у нас нет четкого сигнала. Когда я была в Ташкенте очень давно, то я вдруг заметила, что все тамошние русские, живущие в Ташкенте, используют такое словечко «хоп» или «хоп майли». Что это такое? А это означает «все, беседа закончена». И это был для меня, вот для лингвиста, потрясающий факт, что русские люди, они как бы ощутили интуитивно, что у нас в русском языке, ну, все, закончили, да, ну, как там, как-то нехорошо. А, наверное, они заметили у своих собеседников, узбеков, что у них вот есть такой хороший речевой момент. Так что, почему люди так не говорят? То есть, почему не надо так говорить? Потому что это еще не освещено, как бы не стало общепринятым речевым сигналом. Но почему это происходит, я могу объяснить. И мы вообще в такую позицию всегда пытаться объяснить. Вот о частицах «не» и «ни». Кто бы ни был, где бы ни был, я тоже очень часто слышу. И, по-моему, первый раз я это очень давно услышала. Это Пугачева, когда поет свою песню про часы, то она так хорошо выпевает «И время не на миг не остановишь». Хотя, думаю, я все время, неужели вокруг нее нет никого, кто бы ей не сказал, Борисовна, там надо петь «Ни на миг не остановишь». Но это очень давно, сколько этой песни вообще, не знаю, полвека, наверное. Действительно, кстати, эту ошибку я вижу. Однажды помню такой большой заголовок в газете «Чем бы дитя не тешилось». Да? Ну что, что вообще делать? Да. Нужно как-то объяснять, кто бы ни не имеет отношения к отрицанию. Да? Это частица, которая лишь косвенно связана. Это такие фразеологические конструкции, как мы говорим, уступительного предложения. Кто бы этим ни занимался, он всегда приходил к одному и тому же. Куда бы я ни обращалась, я везде вот это «кто бы ни». Ну, возьмите на заметку. Хотя это очень трудно, потому что и звуки «и» и «э» очень слабо различаются в разговорной речи, да? И надо быть очень внимательным. И, с другой стороны, надо слушать людей, немножко декламирующих так. Это учителя, там, не знаю, кто еще могут так говорить. Но, в общем-то, с другой стороны, этот звонок очень интересный для меня. Я признательна очень Ольге Сергеевне, что она позвонила и, так сказать, заказала нам сюжет. С другой стороны, меня возвращает к мысли, что как часто мы об этом говорим, а это все равно звучит. Вот в последнем номере нашей газеты новгородской «Страсти по бюджету». Мне кажется, я уже столько раз про это говорила нашим студентам, значит, даже радиослушателям, что это неправильно, да, что по страсти по это означает, во-первых, страсти означает страдание. Это старославянизм, да? А по означает те, кто их представил, а не объект этих. Но все равно это уже попало вот это колесо речевого журналистского употребления, и с этим спорить очень. Последнее, что я, значит, заметила, страсти по пармезану, понятно, да, и страсти по сыру, ну, понятно, о чем это тут идет речь, можно называть даже конкретные газеты, но больше всего журналисты любят, когда это еще рифмуется, страсти по пасти, по пасте, не по пасти, да, по пасте, это имеется в виду рецепты. Так, кстати, это сайт про рецепты, никаких страстей там не имеется в виду вообще. И страсти по власти. Ну, это, конечно, более понятно. И даже существует журнал «Женские страсти по». И вот по всему, почему у женщин могут быть страсти. Итак, эта форма используется как обозначение объекта. А на самом деле, если брать этот старославянизм, то лучше его не брать, потому что он означает совсем другое. Ну и, наконец, хотела сказать, уж сколько раз мы говорили про склонение топонимов на «о». А вот совсем недавно в газете «Ваши новости» была опубликована там информация в Парфине. И хотя информация была такого трагического содержания, комментаторы обратили внимание и в такой, можно сказать, настоятельной форме, сколько можно писать, значит, топонимы не склоняются. И дальше мне очень понравилось, журналисты этого издания написали, что они склоняются, и дали ссылочку, а, мол, это все придумали современные филологи, типа их пора разогнать. Ну, в общем, это понятно, у нас все лучше знают, чем филологи. А журналист этого издания очень, по-моему, остроумно, значит, дает ссылочку на сайт «Школьнику». Я сама с удовольствием прочитала, пошла по этой ссылочке. Лев Успенский, на котором мы выросли, такой популяризатор русского языка для детей, пишет о том, что топонимы на «о», такие же, как и все другие русские слова, он рекомендует склонять. Это значит, об этом говорят лингвисты, ну, я не знаю, уж полвека, это совершенно точно. А тем не менее, и все-таки мы продолжаем и продолжаем говорить, как не надо писать, как не надо говорить. И в этом смысл, наверное, нашей лингвистической работы. Службы, да.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 15 декабря, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!